Радио Прага. Новости.
Степень зависимости Чехии от экспорта в Евросоюз растет. Фуксон планирует в Чехии создание единственного в своем роде центра высоких технологий. Глава дипломатии Марокко обсудил в Чехии ситуацию в Северной Африке. Степень зависимости чешской экономики от экспорта в страны Евросоюза вновь постепенно возрастает. В эти государства в нынешнем году поставляется 83% отечественного экспорта, тогда как в прошлом году данный показатель составлял 82%, а в 2012 и 2013 годах, согласно данным чешского статистического управления, 81%. Самый крупный экономический партнер Чехии, Германия, стал получателем чешской продукции в объеме более чем на 7%, превышающем показатели минувшего года. В Словакию уже было вывезено почти на 13% больше чешских товаров, чем в 2014 году, сообщил глава секции международных отношений Союза промышленности Лукаш Мартин. При этом государство стремится поддержать обратную тенденцию. Экспортная стратегия Чехии на период 2012-2020 годов оговаривает 12 приоритетных стран, и все они находятся вне ЕС. Отрицательное влияние на объем чешского экспорта оказал и сбой продаж в России, который, по предположениям специалистов, может обернуться потерей за первое полугодие 2015 года более чем 18 миллиардов крон. Глава МИД Марокко Салахаддин Мезуар, находящийся в Праге с рабочим визитом, встретился с министром иностранных дел Чехии Лубомиром Заураликом и председателем чешского сената Миланом Штехом. Обсуждались возможности укрепления отношений между Марокко и Чехией в сфере экономики, актуальная ситуация в Северной Африке и дестабилизация в Ливии, через которую в Европу направляется большая часть нелегальных африканских беженцев. Зауралек в прошлом упомянул Марокко в качестве одного из государств, в котором могли бы возникнуть лагеря, где представители Евросоюза могли бы принимать прошение о предоставлении убежища от мигрантов, собирающихся в Европу. В пользу создания подобных центров ранее выступил также премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и вице-премьер Андрей Бабиш. Тем не менее, ни Марокко, ни Тунис не заинтересованы в создании упомянутых лагерей на территории своих государств. Это самое худшее, что Европа могла придумать. Создание на севере Африки подобных лагерей, где происходили бы дальнейшие драматические события, дистанцировался от идеи Субботки Салахаддин Мезуар. Он полагает, что снизить поток беженцев возможно лишь посредством более эффективной помощи жителям африканских деревень. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и генеральный директор производителя электроники Foxconn Technology Терри Гу в четверг подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. В Чехии данная компания действует уже 15 лет и планирует до 2018 года инвестировать в общей сложности более 6 миллиардов крон, из них 2,5 на развитие предприятия и почти 4 миллиарда на подготовку кадровых ресурсов. Речь вовсе не об одних лишь инвестициях и создании новых рабочих мест в Чехии, но также о том, чтобы мы были способны технологически модернизироваться, о том, чтобы наша страна стала местом проведения исследований и инноваций, так как лишь таким образом мы способны сохранить нашу конкурентоспособность, подчеркнул глава чешского правительства. Foxconn планирует основание исследовательского и дизайнерского центра, единственного в своем роде в Европе. «Мы хотим, чтобы Чехия стала центром высоких технологий Евросоюза», заявил Терри Гу. Руководство Foxconn встретится в связи с подписанием меморандума с представителями 5 или 6 чешских университетов с целью возможности предоставления стипендий их студентам для обучения в тайваньских учебных учреждениях технического профиля. Оглашение приговора по делу экс-гетмана Центрально-Чешского края и социал-демократического депутата Давида Рата, обвиняемого в коррупции и махинациях с привлечением европейских дотаций, началось в Праге в четверг в 13:00. Рат, признанный судьями главным организатором дела, как и его пособница, словацкая предпринимательница Люция Нованская, не явились на оглашение приговора. Как заявили судьи, Рат, злоупотребляя должностными полномочиями, потребовал дачи ему взятки взяток в размере 22 миллионов крон, из которых успел до своего задержания получить 16 миллионов. Взятки были связаны с ремонтом зданий и модернизацией больниц. Рад осужден к заключению сроком 8,5 лет, Наванская к 5 годам тюрьмы и штрафу. Помимо этого, Рад обязан заплатить штраф в размере примерно 20 миллионов крон. Это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Добрый день, вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага». Вас приветствует Кирилл Щелков. Далее в нашей программе мы вспомним о трагедии, произошедшей вчера в городе Студенка. Сегодня будет вынесен приговор Давиду Рату. И в нашей рубрике мы повторим программу о паломническом месте Клокот. Рано утром в среду 22 июля скоростной поезд «Пендолино», который следовал из Остравы в Прагу, столкнулся со стоявшей на железнодорожном переезде загруженной жестью фурой. Двое погибших, 18 раненых. А город Студенка, где произошла трагедия, стали называть проклятым. В 2008 году там уже погибали люди, тоже в железнодорожной катастрофе. Через несколько минут после выезда из Остравы несущийся со скоростью 150 км в час поезд врезался в стоявшую на переезде в Студенке фуру. Мотор автофургона отбросило на 200 метров, а поезд остановился, проехав еще 2 километра. На место трагедии сразу прибыли высшие должностные лица страны. Первыми впечатлениями от увиденного делится министр транспорта Дан Тёк.
Я был просто потрясен. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. После удара поезд превратился в огненный шар. Он весь сгорел. А в кабине машиниста были разбросаны палеты с жестью. Огромное счастье, что поезд не сошел с рельсов. Я не хочу даже представить, сколько бы тогда было жертв. Случившееся — это огромная трагедия, и мы должны сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось.
Это большая трагедия.
За рулем фуры с жестью сидел польский водитель. Он въехал на переезд тогда, когда горел красный свет, но шлагбаум еще не опустился. Уже на переезде шлагбауму заперли машину, словно в мышеловку. Водитель мог бы надавить на газ, снести шлагбаум. Тогда бы сработала автоматическая система безопасности, и поезда бы остановились. Но такого не произошло. Лишь за несколько секунд до удара фура сдвинулась на несколько метров, но поезд протаранил ее. Кабина, в которой сидел водитель, отлетела в одну сторону, а оставшуюся часть автомобиля поезд унес с собой, продолжает министр транспорта Чешской Республики.
То, что там стало напросто неуверительный недвижение.
Все произошло из-за несоблюдения всех возможных правил движения. Записи с установленных у переезда камер наблюдения показали, что до этой фуры на красный свет проехали еще два автомобиля. Такое поведение людей за гранью разумного.
Две авто на червеного. Просто то-то са вещи, которые я не могу толеровать.
Были ли у машиниста шансы остановить поезд, говорит пресс-секретарь инспекции железных дорог Мартин Драпал.
В
подобных случаях, когда кто-то встает на пути, а поезд приближается к переезду, то у машиниста минимальные шансы предотвратить катастрофу.
Он к нему ближе, имеет очень малую правдоподобность этой неходе забранить.
8 августа 2008 года в той же Студенке случилась еще одна катастрофа. Международный экспресс Краков-Прага врезался в упавший перед ним мост. 8 погибших, 95 раненых. Машинист успел затормозить, поезд столкнулся с мостом не на полной скорости, а то жертв было бы еще больше. Тот поезд вел Ирже Шинделарш. После катастрофы он не смог работать на железной дороге. Сейчас Ирже Шинделарш – староста райцентра Странчица. С машинистом поезда, попавшего в катастрофу в среду, он знаком более 30 лет.
Я уверен в том, что у него было минимум времени для того, чтобы, во-первых, вообще отреагировать, оценить ситуацию, во-вторых, нажать на тормоза. Поезд ехал со скоростью 50 метров в секунду, 3-4 секунды уже 200 метров. У машиниста не было никаких шансов что-то сделать.
200 метров є пріч, а тен стройведучий, подле мене, не мав вообще жодного шансу там відсутствовать.
Говорит Ірже Шинделарш. Студентку уже называют проклятым местом, городом, где гибнут люди. Слово мэру Лубомиру Шобиху.
Так určitě to není nějakýma nadpřirozenýma silama, ale je tou možností, tou pravděpodobností.
Это обусловлено не какими-то необъяснимыми высшими силами. Все дело в проценте вероятности таких катастроф. Конкретно на этом железнодорожном переезде опускают и поднимают шлагбаум более 100 раз в день, ежедневно проезжают сотни поездов. Поэтому чисто техническая правдоподобность того, что такое может произойти именно у нас, больше, чем на какой-нибудь третьестепенной дороге, где проезжает одна дрезина два раза утром и два раза вечером.
Где проедет какая-то дрезина, я не знаю, 50-ку, дважды дополедне и дважды отполедне.
Более 3 лет прошло с момента ареста и предъявления обвинения в коррупции социал-демократическому депутату и гетману Центрально-Чешского края Давиду Рату. Политику и двум людям из его ближайшего окружения было предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 37 миллионов крон, это почти 1,5 миллиона евро, и махинациях при реализации общественных заказов, к финансированию которых подключены европейские дотации. За это Уголовным кодексом Чешской Республики предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Первый приговор по данному делу были вынесены в начале апреля сего года. Самые суровые наказания – 7,5 лет с конфискацией всего имущества. Ныне суд огласил вердикт и по отдельному делу уже бывшего гетмана и депутата. Подробнее Антон Каймаков.
О махинациях при реализации общественных заказов в Центрально-Чешском крае, в частности при ремонте зданий и модернизации больниц в городах Кладно, Колин, Млада, Болеслав, реконструкции гимназии в селе Гостивице, а также при подготовке восстановления замка в селе Буштеград, общественность узнала в середине мая 2012 года. Краевой руководитель и депутат Давид Рад, прославившийся острыми речами в парламенте с обвинениями в нечистоплотности в адрес партии, правивший тогда коалиции, был арестован 14 мая 2012 группой захвата в городе Рудно у Праги, когда он покидал дом двух своих ближайших друзей и соратников – экс-депутата Петра Котта и ныне экс-директора областной больницы города Кладно Катерины Панцевой, сегодня Котовой. Это они в апреле 2015 года получили по 7,5 лет заключения. В руках Давида Рата была коробка для упаковки вина, в которой, однако, оказалось нечто совсем иное.
Он был выслеснут как особа обвинена, обвинен стрессного...
Задержанный уже подвергся допросу в качестве обвиняемого. Вину ему вменяется получение взятки. Непосредственно в руках у господина доктора Рата было обнаружено 7 миллионов крон, 280 тысяч евро. Произошло это, когда он покидал место, где преступление было совершено.
Притом, когда опустил určitý простор, где к пахании стрессной чинности дошло.
Сообщила в мае 2012 года журналистам прокурор Ленка Бродачева, подавшая заявление о заключении депутата и гетмана Центрально-Чешского края в СИЗО. Давид Рад тогда заявил, что категорически отвергает умышленное получение взятки. По его словам, когда он был в гостях, ему подарили завернутую коробку, в которой должно было быть вино. Появлением группы захвата он был удивлен, но еще большей неожиданностью для него стал факт, что в коробке полицейские обнаружили деньги. Происшествие арестованный глава краевой администрации Центральной Чехии охарактеризовал как хорошо подготовленную и осуществленную гражданскую казнь политика. Как стало известно позже, полиция в течение года следила за группой лиц, с которой в Устецком и Центрально-Чешском краях занималась европейскими дотациями. Применялись и прослушивания телефонных разговоров. Во время проверки полицейские обнаружили сразу несколько подозрительных заказов, оплаченных за счет средств еврофондов, и вычислила людей, которые могли получать взятки за предоставление таких заказов. Среди замешанных лиц оказался и Давид Рад. В мае 2012-го одновременно с Давидом Ратом было задержано еще 7 человек, позже список обвиненных разросся до 11 человек. С самого начала следствия и до конца судебного разбирательства бывший начальник Центрально-Чешского края твердил, что дело против него было сфабриковано, что речь идет о попытке избавиться от неудобного политика. Своей вины Давид Рат никогда не признал. Также он объяснялся и перед депутатами, которые, однако, приняли в результате решение лишить своего коллегу неприкосновенности, что позволило довести расследование до конца и передать дело в суд. С 1993 года Давид Рад стал 5-м законодателем, чье уголовное преследование стало возможно в связи с обвинением в коррупции. Свое содержание под стражей Давид Рад охарактеризовал как инструмент, служащий исключительно для того, чтобы сломить подследственного.
Мы не живем в культурной земле, где бы вазба...
Мы не живем в культурной стране, где арест соответствует целям, описанным в Уголовном кодексе. Мы живем в стране, где содержание под стражей превратилось в современное орудие пыток, инструмент мучения людей.
Давид Рад перед депутатами, а позже и на суде, категорически отверг, что принял какую-либо взятку и, одновременно упомянув о записях в протоколах, намекнул, что речь в них идет о финансировании краевых выборов. Во время своего выступления в парламенте экс-гетман акцентировал внимание на необъяснимом для него объеме, в котором оперативниками использовалась прослушивающая техника. «Микрофоны размещаются в офисах, спальнях, гостиных, в кабинетах и на кухнях», — говорил Давид Рад.
Я хочу спросить, дело Давида Рата будет первым из серии следующих, или же оно будет первым и последним? Мне интересно, будут ли тоже интенсивные прослушивания применяться и в отношении министров действующего правительства и их заместителей? Если да, то я с полной уверенностью утверждаю, что через пару месяцев кабинет министров будет заседать в соседней камере у меня в тюрьме в Литоměřicích.
Будет кабинет заседать vedle v celé u mě v Litoměřicích.
Заявил Давид Рад в 2012 году во время заседания парламента. Судебное разбирательство по делу о коррупции началось 7 августа 2013-го. Во время процесса в большом количестве использовались записи полицейских прослушиваний переговоров обвиненных. Призналась содеянным лишь предприниматель Ивана Салачева, бывший директор подрядческой фирмы, которая сама давала взятки, чтобы стать участником реализации общественных заказов. Ивана Салачева описала следователям принцип функционирования коррупционной схемы. Сотрудничество со следствием Салачевой, которой грозил десятилетний срок, позволило избежать жесткого наказания. Ее приговорили к условному сроку продолжительностью в 3,5 года с отсрочкой на 5 лет и штрафу в размере 1 миллиона крон – 36 тысяч евро. Участие в коррупционной схеме экс-гетмана и депутата Давида Рата, а также словацкой предпринимательницы Люции Наванской, оказывавшей, по мнению обвинения, влияние на результаты тендеров, расследовалось судом отдельно. Прокурор Петер Ерат выдвинул требование осудить предпринимательницу Наванскую на 6 лет лишения свободы. Экс-гетман Давид Рад, по мнению прокурора Ерата, должен за свою деятельность получить еще более строгое наказание.
Минимально 9 лет и конфискация абсолютно всего имущества. Также, естественно, запрет занимать выбранные функции.
Повлиять на вердикт суда экс-гетман Центрально-Чешского края попытался в своей заключительной речи, которая продолжалась в общей сложности 12 часов. Оглашение приговора с судьей Робертом Пацовским началось в 13 часов по Праге в четверг 23 июля. Предпринимательница Люция Наванска и экс-гетман Центрально-Чешского края Давид Рат были признаны виновными. Давид Рат был судом признан организатором махинаций, как и ранее осужденные экс-депутат Петер Кот и экс-директор областной больницы города Кладно Катерина Панцева, ныне Котова. За совершенное преступление предпринимательница Люция Нованска, помогавшая в реализации махинаций, была приговорена судом к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч крон, почти 24 тысячи евро. Экс-депутат и бывший руководитель администрации Центрально-Чешского края Давид Рат был приговорен судом к заключению сроком на 8,5 лет с конфискацией имущества, оцененного на 8 миллионов крон, 295 тысяч евро. Конфискована в пользу государства будет и сумма в размере 5 миллионов крон, 184,5 тысячи евро, находившаяся у адвоката.
Сегодня мы отправимся в местечко Клокоты, прилегающее к городу Табор, что в часе езды от чешской столицы. В это паломническое место поклониться Клокотской Богоматери приезжают тысячи людей, не только со всей страны, нередки здесь и гости из-за рубежа. Давайте послушаем повтор программы Мартина Котака, вышедшей в эфир 27 мая 2010 года.
За Прагой.
Место это так слегка напоминает Святую Гору в городе Прибрам, вот именно вот периметром, за которым находится храм. И в этот храм мы сейчас и войдем. Прямо над входом мозаика. Это, судя по всему, Иоанн не помог с пальмовой ветвью.
Да, да. И с коровым мостом, который видим на заднем плане.
церковь была построена в самом начале XVIII века, предполагает даже, что автором мог быть январий Сантини. Но это, по крайней мере, подтвердить никому не удалось. И, собственно, церковь — это вот самая ранняя часть этого комплекса, а окружающие ее галереи и капеллы, они были построены немножко позже. То есть если церковь была закончена в 1714 году, то все остальное появилось, соответственно, где-то в районе 1730 года. Сама церковь носит черты такого сравнительно раннего барочного стиля. Она действительно похожа по стилю на церковь на Святой Горе в Прибраме. Она не очень большая. Вот, собственно, ее основная часть, она больше напоминает зал с плоским сводом, украшенным лепниной и росписями.
Там тоже Дева Мария.
Да, 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 там Вознесение Девы Марии. Вот, ну, а пресвитерий, соответственно, украшен более богато. Вот мы видим главный алтарь, который появился еще через какое-то время. Это уже 1740-1750-е годы. Очень богатая алтарная композиция в стиле рококо с использованием серебра, позолоты. И вот эта вот композиция там, с парящими ангелами в облаках, она, собственно, обрамляет чудотворный образ Клокотской Богоматери. Ну, а из деталей XVIII века, тоже немножко попозже, чем основная часть декора, мы видим два боковых алтаря и очень нарядную деревянную полихромную кафедру.
Ну, а теперь пройдемся по периметру. Есть еще очень большое кладбище, но на кладбище, с вашего позволения, мы уже заходить не будем. Замечательная погода, птички поют. Довольно интересная история строительства этого паломнического места. Легенда рассказывает о том, что детям из недалекой деревни Клокоты, которые пасли неподалеку стада над рекой Лужницей, явилась около колодца красивая девушка, которая им рассказывала очень долго о Боге. Ее видели и родители этих детей, которые пришли убедиться в том, что дети говорили правду. Спрашивали ее, как ее зовут, но ответ они получили от двух ангелов, которые парили с ней вместе. «Мария» — имя ее, — сказали они. И в памяти о явлении Богородицы и построили часовню, куда поместили картину с изображением Девы Марии, которую нарисовал один из художников из городка Сизимого Устья, которое расположено неподалеку.
В семи арочных простенках помещены вот эти вот люнеты с живописными изображениями, очень интересными по замыслу и по композиции.
Ну, наверное, отличие от других, то, что действительно интересное сочетание, то есть разделен на три части, получается, это Ветхий Завет, Новый Завет и сцены из жизни и святого Иоанна Непомука.
Ну да, то есть, хотя, казалось бы, уже 18 век, а вот система устройства композиции, она чем-то напоминает средневековые или позднеготические живописные произведения, когда на одном и том же полотне могли одновременно изображаться несколько последовательных событий или даже событий, которые друг с другом не были связаны. Посередине, естественно, самое крупное, самое главное тут событие из жизни Христа и Богоматери, начиная от Благовещения, да, то есть вот так. Основную часть занимает Благовещение. Ну, а ветхозаветные события здесь, в данном случае, явление ангелов Аврааму. Здесь уже фигуры поменьше, и все как будто бы происходит на заднем плане. А, ну, в том, что касается Иоанна Непомука, фигуры персонажей, они изображены на еще большем отдалении. То есть, таким образом, видимо, создается иерархия значимости изображенных событий.
На втором, в центре, рождение Иисуса Христа с пастухами. Там где-то вот выглядывает бычок такой с рогами. С левой стороны это ветхозаветное поклонение Золотому Тельцу. Справа детство Иоанна Непомука. Иоанн на богослужении. Да, в качестве
министранта.
Сразу после третьего люнета совсем небольшая часовня Иоанна Непомука с его скульптурой в центре. четвертый лунет – это уже воскрешение Господне. С левой стороны из Ветхого Завета строительство Вавилонской башни, ну а справа Иоанн Непомук проповедует в соборе Святого Вита, который сильно очень отличается от того, что сейчас можно видеть в Праге. Если посмотреть на эти картины, опять же, сравните с теми фресками, которые на Святой Горе в Прибраме, то мне кажется, что эти здешние требуют больше реставрации. Они выглядят, конечно, не так эффектно,
Да, хотя их, в общем-то, и не так давно реставрировали последний раз, в 2004-2005 году. Они, конечно, действительно в печальном состоянии, но, видимо, это неизбежность. В Прибраме это действительно фрески, которые, конечно, тоже плохо переносят всякие атмосферные явления, но здесь все-таки это другая живопись, это масло на доске или, может быть, даже на холсте. И тут, конечно, нужно либо их переносить в музей, вывешивать какие-то копии, ну или пытаться их как-то почаще реставрировать.
Ну и если брать слева от входа, то с левой стороны там идет крестный путь, 15 изображений
станции крестного пути,
начиная с суда Пилата и заканчивая
погребением.
Ну, такое место замечательное, что отсюда, конечно, не хочется уходить. Здесь лавочки, опять же, растительности.
Да, вот кусты роз, все очень заботливо.
Ухожено.
И очень нарядное, конечно, само здание храма. Оно небольшое, но вот эти сложные купола.
Всем нашим слушателям советую, если будете в этих краях, непременно загляните в Клокоты, которые находятся неподалеку от города Табор.
На этом наша программа подошла к концу. Я, Кирилл Щелков, и все работники русской редакции «Радио Прага» прощаемся с вами. Не забывайте заходить на нашу страницу в интернете. Там размещены все наши программы, в том числе и вышедшие в эфир несколько дней, недель, месяцев и даже лет назад. Вы можете как прослушать, так и прочитать их. Также мы приглашаем вас на наши страницы в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Ставьте лайки, делайте перепосты, пишите комментарии и сообщения.
Thank you.